Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 июня, вторник, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и изучать карту московских пробок. Обычное количество автомобилей на московских улицах 659 506. С точки зрения Яндекса они устраивают 4-бальные пробки. Максимум ожидается к 7 вечера. И это с точки зрения Яндекса будут 7-бальные пробки. В эти минуты информационные агентства пишут о том, что депутаты-единороссы предлагают не взимать исполнительный сбор социальных выплат. Это с ленты агентства ТАСС. А на ленте агентства РИА Новости срочное сообщение. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Россия рассчитывает на более жесткий подход ОБСЕ к Киеву по Вышинскому. Подробности в ближайших информационных выпусках. Темы на ближайшие 20 минут для обсуждения – это объявление Минтранса о повышении тарифов системы «Платон» и ситуация в Киргизии. Там сегодня стало известно, что Генпрокуратура одобрила отмену неприкосновенности Алмазбега Атамбаева, бывшего президента этой страны. Поговорим подробнее. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-4-8-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495-й. И еще одно важное сообщение. В эти минуты, буквально в 10 метрах отсюда, коллектив редакции «Говорит Москва» встречается с новым главным редактором. Роман Бабаян сейчас в Ньюсруме. И, как мы ожидаем, через менее чем через 2 часа, с 18 часов, с Владимиром Карповым в программе «Отбой».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минтранс объявил о выполнении тарифов системы «Платон». С 1 июля проезд грузовиков по федеральным трассам подорожает на 14 копеек. За 1 километр придется платить 2 рубля 4 копейки, а в следующий раз тарифы увеличатся менее чем через год. 1 февраля 2020 года будет уже 2,20. Пройдет еще год и еще подорожание на 2 рубля 35 копеек. А вот потом, с 2021 года, индексацию собираются проводить каждый год с 1 февраля на размер годовой инфляции. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление министра транспорта Евгения Дитриха. Транспортный аналитик Дмитрий Адамидов к нам присоединяется. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, уже можно говорить о том, что система «Платон», что называется, работает в полном объеме?
Ну, наверное, можно говорить, что она весомое место занимает уже в нашей транспортной системе, но сказать, что она в полном объеме, все-таки нет, потому что остаются там вопросы и с справедливостью оплаты, и с участием всех участников, так сказать, вот, всех перевозчиков. Потому что там пока дырки остаются, и они, ну, довольно приличные. Хотя уже, конечно, меньше, чем год назад.
Вот то, что теперь Минтранс объявляет о повышении тарифов системы «Платон», это, прямо скажем, не первое объявление на этот счет. Но прежде как-то не очень получалось с повышением цен. Теперь можно, теперь получится.
Ну, они попытаются, скажем так, потому что пока никто не знает, во что, что к этому, как сказать, к чему это приведет. Дело в том, что вообще сама по себе идея, это, она достаточно, ну, как сказать, она не то чтобы сырая, она неоднозначная. Скажем так, успешных вариантов на таких больших расстояниях и с таким большим количеством участников движения все-таки не было. Там в каких-то маленьких странах, в европейских странах, в Израиле, да, это возможно. Но вот в условиях России это такой вот опыт достаточно уникальный. Поэтому посмотрим. Ну, если даже не получится повысить или после повышения платы как бы сборы не вырастут, ну, переиграют ситуацию. Тут, в общем, не впервой.
Хорошо. Вот та часть системы «Платон», которая работает и, как вы говорите, занимает уже значительное, ну, свое место какое-то, может быть, не полное, но в экономике страны занимает. Эта система во благо?
Ну, вы знаете, во благо кого? Во благо у строителей, безусловно. Так сказать, помогает ли она как нашей транспортной системе? Ну, до какой-то степени тоже да. Потому что все-таки отчисления и там идут и в дорожные фонды. Вот. Но с моей точки зрения, все-таки это сама по себе концепция не очень разумная. Она, скажем так, дискуссионна в плане справедливости. Все-таки если мы делаем дороги без, там, либо уж они тогда все платные, либо они все бесплатные, да, потому что вы съезжаете с федеральной трассы, вроде бы вы не платите, но А чем хуже, допустим, региональная трасса, если федеральная?
А это следующий вопрос. Насколько мы понимаем, куда идут деньги от системы Платон?
Ну, мы в принципе это понимаем. Тут вопрос-то вот в чем. Понимаете, сейчас в дорожной отрасли нет такого, что деньги как бы куда-то уходят вот совсем не туда, да? Но мы их тратим на какие-то странные вещи иногда, скажем, и тут уже можно спорить, вот нужно ли было деньги, так сказать, полученные от системы Платон там тратить на те или иные мероприятия, или не нужно. Но это уже вопрос бюджетной эффективности, и по большому счету там счетная палата нам каждый раз рассказывает о недостатках, но, в общем, ничего особенно не меняется.
Я вот, когда вы отвечали на вопрос, кому это выгодно, я вот не понял, вы сказали строителям или устроителям?
Устроителям, да. Ну, кто эту схему организовал,
то... Но разве это не государство?
Ну, государство государством, но в государстве, опять же, есть разные группы интересов, да, разные, ну, если не финансово-промышленные группы, то разные бенефициары, да. Потому что, ну, в транспорте всегда так. То есть, если ты развиваешь, например, автомобильный транспорт, страдает железнодорожник. Ну, я так, утрированный пример такой, да? Или авиа, да? Здесь идея вообще платных дорог и платного проезда, она выгодна производителям оборудования, она выгодна тем чиновникам и там, каким-то подрядчикам государственных структур, которые это обслуживают. В общем... Выгодна ли она в целом, можно ли было организовать без взимания платы, но, в общем-то, эффективное дорожное движение и, скажем так, решить эту пресловутую проблему вот этих нагрузки на ось, да, повышенной, наверное, можно. Но это, вот выбрали такое решение, да. Мне кажется, что можно было бы это просто инфраструктурными решениями сделать, и не нужна была бы она.
Хорошо, тогда от слова «устроители» впрямую к слову «государство». Государство в плюсе от этой системы?
Ну, краткосрочно, да. В долгосрочном плане надо посмотреть, понимаете, в чем дело. Вот эти все инфраструктурные проекты, они показывают себя на горизонте 10-15 лет. Я вам просто приведу пример из отечественной истории с железнодорожными концессиями. При Александре II у нас было очень много железнодорожных концессий. Причем в Москве 9 вокзалов, а в Питере 5, потому что это были частные железные дороги, частные концессии. Но в итоге они при Александре III все обанкротились, их пришлось в казну выкупать. Вот, надо подождать, что будет вообще с идеей платных дорог и с идеей вот этих вот всех мероприятий с этим связанных. Вот где-нибудь году к 30-му мы поймем, на самом деле, выгодно это
государство. Ну и еще, судя по всему, чтобы мы там ни говорили, получает ли деньги государство или не получает, есть распространенное мнение, которое сейчас приводит наблюдатель, один из наших слушателей, 953-й, пишет, мол, Платон — это частная контора. Можно четко ответить на вопрос, это система частная или государственная?
Это частно-государственное партнерство. Есть такая форма, вот, и опять же, понимаете как, но государство здесь выступает как оператор. Но все равно у нас, скажем так, нет, государство старается не вести хозяйственную деятельность. Естественно, те, кто обслуживает вот эту государственную функцию, это могут быть и частные компании, и бюджетные учреждения, они, разумеется, получают львиную долю, так сказать, прибыли.
То есть большую стоимость. Прибыль от системы Платон получают все-таки не государство, а частники, которые организовали эту систему.
Да, но государство и не ставит себе систему, себе прибыль во главу угла. Она ставит исполнение функции, да, определенной. Ну, такая идеология у нас. Это не только в дорожном строительстве, это везде. Вот, и, соответственно, государство, ну, оно исполнило функцию вот таким образом, да, при этом заработали частники, ну, заплатили за это тоже, соответственно, население, там, и перевозчики, и кто-то еще.
Спасибо. Дмитрий Адамидов, транспортный аналитик, о повышении тарифов системы Платон мы говорили с ним, сейчас продолжим с вами, но прежде новости, которые в эти минуты появляются на лентах агентств.
Новость часа.
ТАСС пишет, Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения Парламентской Ассамблеи Совета Европы по России. Это заявление министра иностранных дел Украины Климкина.
Новость часа.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Прибыль получает Ротенберг, деньги вливает туда государство по 10-15 миллиардов в год. Пишет Юрий. Это данные Юрия. Игорь тоже пишет, это с помощью государства перекачивают деньги частникам. А вы все-таки разбирались, куда идут эти деньги? Ну вот важно понять. Понятно, что хочется написать что-нибудь подобное. Но вы разбирались, каким образом тратятся деньги, которые поступают от системы Платон? Вот 10-15 миллиардов в год – это деньги, которые государство системе «Платон» платит, а все остальные деньги, которые платят водители в эту систему, они что, тоже идут частникам? Вы это проверяли? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Так вот надо разобраться, куда деньги идут.
Ну так, нет, ну вот, так вы разобрались?
Ну. Так а кто? В том-то и дело. Даже
так а что? Нет, это открытая... Подождите, это открытая информация.
Ну подождите, ну а куда они идут? Сколько дорог построили?
Нет,
ну
вот что-то? Смотрите, вы сейчас звоните для того, чтобы сказать, что надо разобраться. Вы пытались разобраться?
Я не пытался, но
хорошо.
Я сомневаюсь, что
отлично.
Я знаю, куда деньги ушли.
А нет,
у вас
еще
есть
раз...
такие данные
нет,
в интернете или где там?
Ну, безусловно.
Не, ну вы тогда расскажите, куда они ушли.
А вы посмотрите, нет, там, смотрите, вы же нашли возможность позвонить?
Ну, нашел, да.
А, не нашли возможности поискать?
Ну, давайте я попробую.
Хорошо, давайте, я бы все-таки настаивал. Попробуйте вы поискать.
Ну,
а потом расскажете. Спасибо. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, когда система потом запускалась, там говорили, что в пределах 15 лет должны будут частные деньги вернуться государству.
Так.
Там процентов 70, что ли, от сбора их денег должны будут выпущены вот эти частные инвесторы. Вопрос не про это, вопрос про то, что вот когда только пытались вести Платон систему, нас пугали там громадными цифрами, что вот одна фура проезжает, как 1000 автомобилей легковых там наносит ущерб дороге. Нас стали с этим пугать. Но смотрите, мы имеем Москву, в которой фуры как бы не двигаются таким потоком. Мы имеем Ленинградский проспект, имеем вот это К-3, третье кольцо. Покрытие дорожное имеет колейность от легковых автомобилей дальше второй полосы. Фуры дальше второй полосы не имеют права двигаться.
Так.
Соответственно, это легковые автомобили разрушают.
Нет, подождите, то есть вы хотите спорить с тем, что тяжелые автомобили разбивают дороги?
Я хотел бы сказать, что у нас очень плохого качества сделаны дороги.
А, нет, ну с этим-то, никто... Это другая история, и с этим вряд ли кто-то будет спорить. Кстати, в Минтрансе говорят, что за счет вот этих дополнительных средств от системы «Платон» не будет развиваться частник, о котором говорите вы, а как раз деньги потратятся на возможность увеличения количества ремонтируемых дорог и мостов. А дальше цитирую Потас. Это, в свою очередь, позитивно скажется на безопасности на дорогах. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, усомнившийся Макар.
Давайте,
вы знаете,
Макар.
Что я предлагаю даже не разбираться, куда идут эти деньги. Ваш эксперт, который выступал, деликатно так сказал, что счетная палата докладывает о нарушениях, но на это никто не обращает внимания.
Да.
В общем, как в басне, а Васька слушает, да ест.
Васька, может, и слушает, только даже я уже успел узнать, что объем поступлений в Дорожный фонд России за время работы системы, то есть за 4 года, составил 77 миллиардов рублей. Они пошли как раз
а
на дороги,
мосты. А это много или мало?
Мосты.
Мы можем с вами судить? Я думаю, нет.
Подождите, вы хотите, чтобы тарифы повышали?
Нет, дело не в этом.
Там нет, а ровно так, сказать... а как вы хотите?
Послушайте, Юрий, там все очень относительно. Его могут повысить даже при том, что система
нет,
очень...
Нет, еще раз, просто вот смотрите, вам вы, до этого разговор шел о том, что от этого деньги вообще не поступают. Теперь выясняется 77 миллиардов, мы говорим, хорошо, 77 есть, но это мало.
Откуда я знаю, мало
ну,
это или много?
Вот видите, 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте, Александр, Москва. Я считаю, что нужно сохранять и нужно повышать, потому что
поясните.
Я несколько знаком с этой системой перевозок, я довольно долго работал с этим бизнесом, да, и во многом это было сделано почему? Потому что автоизвозчики со времен 90-х годов вели себя просто как хищники. Это были обычные...
Нет, там еще и вопрос о налогах встает и так далее.
Вопрос налогов, да. Просто это люди, которые просто конкретно разбивали дороги и ни за что не платили.
Но
у
вот
них это в голове,
я понял.
В голове совершенно четко отложилось, что ни за что платить не надо.
Теперь надо. Хорошо. Теперь следующий вопрос, который прозвучал от предыдущего слушателя. Ну и что? Вот эта вся система, которая наверняка миллиардов 10-15, то точно в год платит оператору. Но...
Ну да, он сказал, что маловато, да, неизвестно, куда расходуются деньги.
А собралось примерно столько же. Ну да.
Деньги все равно они должны идти. Понимаете, вопрос, как их расходуют, это вопрос второго порядка. Сейчас дело в том, что нужно приучать людей к тому, что налоги нужно платить, потому что никто государство инфраструктуру содержать не будет. На это просто денег нет, да? Должны содержать те, кто ее разрушает. Это правильно. Это, и вы обратите внимание, помните, сколько было криков, что все безумно подорожает? Подорожало? Нет. Эти копейки, мы их даже не заметили.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. А, я тупой слесарь, Герман так себя характеризует. Мое дело крутить гайки, а разбираться должны соответствующие органы. Они же не крутят за меня мои гайки. Это да, но вы же говорите, я разбираться не хочу, но я уверен, что это плохо. Вот как бы, если вы не хотите разбираться, тогда не хотите, вы не должны хотеть и оценивать. Потому что оценить, не разбираясь, вы можете неверно, разве нет? И 812-й продолжает. 77 миллиардов государству, а частникам сколько пошло? Эти 77 миллиардов, это какая доля от общей платы? А почему вы не спрашиваете 812-й, а сколько денег они тратят на то, чтобы поддержать жизнеспособность этой системы, которая позволяет учитывать... Мы говорили о налогах. Учитывать, как работают большегрузные автомобили. Учитывать, куда они перемещаются. Это же все стоит денег. Почему вас этот вопрос не волнует? А так-то понятно, это открытая информация. И сколько частникам пошло от системы Платон за последние годы, вы, если хотите, узнать можете. Минтранс сегодня объявил о повышении тарифов системы Платон. С 1 июля проезд грузовиков по федеральным трассам подорожает на 14 копеек за километр.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей пишет, что нужно ставить правильные вопросы, и правильным с его точки зрения можно считать вопрос, стало бы хуже, если бы Платон не ввели. Но мы совершенно точно понимаем, что тогда бы 77 миллиардов вот этих на строительство дорог или на их ремонт, я вот не помню, по-моему, там именно про строительство дорог идет речь, они бы не были перечислены. Это хуже или лучше? Мы не знаем. А, ладно, следующая тема. Генпрокуратура Киргизии одобрила отмену неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. С предложением лишить его неприкосновенности до этого выступили депутаты парламента. Представление Генеральной прокуратуры направлено в парламент. Сегодня депутаты одобрили... А, нет, подождите, это было даже не сегодня, это было на прошлой неделе. Депутаты одобрили предложение спецкомиссии, которая обвиняет Атамбаева... в причастности сразу к 6 эпизодам нарушения закона. Григорий Михайлов, шеф-редактор информационного агентства «Регнум» и эксперт по Центральной Азии. Григорий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что за история с обвинениями бывшего президента сразу в 6 эпизодах нарушения закона? Что вообще происходит сейчас в Киргизии?
Ну, в целом история сводится к тому, что бывший президент и нынешний президент Киргизии поссорились около 1,5 лет назад. Нынешний президент был протеже предыдущего, но, как сказать, преемник вышел из-под контроля, и теперь между ними конфликт, который нарастал все это время, который вылился сейчас все-таки в непосредственную угрозу ареста предыдущего президента.
Это нарастание конфликта между двумя, как это говорят у нас, физическими лицами, или это действительно некий политический шквал в стране?
Нет, ну без сомнения, вся эта история имеет серьезные политические, как сказать, содержания. Это борьба и между кланами, и между финансово-промышленными группами и так далее. То есть, но и это наслаивается на личностный конфликт между двумя давно знающими друг друга политиками.
С вашей точки зрения, вот этот личностный конфликт, наслаиваясь на все, он может реально так или иначе воздействовать на стабильность Киргизии?
Без сомнения, может. В Киргизии может быть все, потому что, в принципе, страна так достаточно подвижная и гораздо подвижнее, чем иные страны Средней Азии. И в целом, да, это противостояние может привести, допустим, к неким насильственным действиям и дестабилизации. Но, правда, вероятность этого относительно невелика.
Учитывая все, что происходит в странах, расположенных вокруг Российской Федерации в последнее время, не может ли так получиться, что в этом противостоянии будут использовать каким-то образом Российскую Федерацию?
Отчасти это уже происходит. Обе стороны пытаются апеллировать к мнению России, ссылаясь на то, что именно их Россия поддерживает, Путин дружит и так далее. То есть там идут ссылки и попытки заручиться поддержкой России в конфликте. Но я бы не сказал, что данный конфликт на данной стадии может всерьез угрожать интересам России и так далее. Это все-таки больше внутренний конфликт между двумя политическими силами.
Спасибо. Григорий Михайлов, шеф-редактор информационного агентства «Регнум», эксперт по Центральной Азии, был с нами на прямой связи. А теперь нам нужны слушатели, которые недавно были в Киргизии Или у них родственники в Киргизии, кто недавно обсуждал, как там живется, для того, чтобы попытаться нарисовать картинку жизни в Киргизии в 2019 году. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно передавать свои сообщения через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот, можно СМС-портал использовать, номер плюс 7-925-48-94-8. Как живется сейчас людям в Киргизии, если вы можете обрисовать картинку, если вы недавно там были, что там с ценами, что там с зарплатами, ну и так далее. 7373948. Нам нужны люди, которые недавно были в Киргизии. Представить себе, что среди наших слушателей нет тех, кто недавно побывал в Киргизии и может описать, как там живется, мне довольно сложно. И все-таки 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Прошу.
Бывал в советское время, но есть знакомый киргиз, значит, который работает в моем институте, живет здесь, но, естественно, постоянно туда ездит, и родители у него там, и все остальное. Ну, собственно говоря, что сам факт того, что он был начальником отдела киргизской таможни и, тем не менее, уехал сюда работать, неплохо, говорит обо всем. Там трудно, там очень трудно, хорошей работы нет.
Подождите, тут же еще есть один поворот. Трудно, но спокойно.
Ну, понимаете, у них, как это, как она называется, эта система, просто улетела из головы, у них там ЖУЗы, и, собственно говоря, если кто-то один на какой-то должности, то он подтягивает своих. То есть, если ты живешь в каком-то месте, но ты не из правильного ЖУЗа, то попасть...
То лучше поехать в другое место.
Ну, видите, все-таки здесь очень много, то есть вся киргизская такая средней величины элита, то есть народ, который хорошо знает русский язык, который нормально учился более-менее, они работают здесь и, кстати, достигают неплохих высот. Они позанимали такие уже многие средние должности в торговле и тому подобное.
Это когда Григорий из Питера нам пишет, мол, киргизы у нас, как правило, дворниками работают, и это характеристика того, как там в Киргизии живется. Это не совсем так.
Я давно уже не вижу киргизов-дворников, и, честно говоря, самой низкооплачиваемой работы, в том числе и на стройке, киргизов уже не видно. Вот. Но там все-таки республика достаточно маленькая, и высококвалифицированного труда как такового нет. Единственное, что там все-таки много осталось русских, потому что их первый президент Аскар Акаев крутил гайки сразу националистам, и там такого исхода русских не было, то есть к русским они относятся вполне себе нормально. Может быть, в том числе и поэтому.
Понятно. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые могли бы нарисовать картинку быта реальной Киргизии в начале 21 века. 7373948, если вы там побывали или там живут ваши родственники, и вы довольно часто общаетесь по этому поводу. Вот, например, Юрию объясните, а то он пишет, в Киргизии жизни нет. Что тоже, в общем, не очень так. Еще раз напомню, если там жизни нет, то как Генеральная прокуратура этой страны одобряет отмену неприкосновенности бывшему ее президенту? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Прошу.
Я сам родился в Средней Азии, в Киргизии, в Туркмении. Ментальность людей мне очень сильно понятна, и есть киргизы знакомые. Хотел бы сказать, что по сравнению с другими странами Средней Азии, демократические нормы там довольно-то, если брать по Средней Азии, высокие. Это где-то вот уровень Казахстана. Вот страна более-менее свободная, но без природных ресурсов, там газа, нефти, люди тяжеловато живут. Многие перебираются, русский язык хорошо знают, а вот русских остается тоже большое количество, в отличие там от Туркмении и Таджикистана. Вот. Где-то,
то есть, если говорить о Средней Азии, о советской части Средней Азии, то это, наверное, самая спокойная страна после Казахстана.
Нет, почему? Спокойная страна и Туркмения. Просто демократические нормы. Я считаю, что в Киргизии свобода слова на среднем уровне. сравнению с Таджикистаном или Туркменией, понимаете?
Я понял. Спасибо. Средняя заработная плата в Киргизии в прошлом году, к примеру, выросла более чем на 7%, и размер ее, это сообщение от июля 2018 года, достиг в переводе на наши деньги 14 100 рублей. Что касается сообщений, которые приходят к нам на СМС-портал и через Телеграм по поводу споров со слушателями. 823-й объясняет, что спорить бесполезно, потому что ведущий не прав, и все. Это первое. А Дмитрий 630-й пишет, что в логических спорах ведущему выиграть невозможно, поэтому приходится криками закрывать оппонентам рот. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 июня, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту пробок. Машин по-прежнему обычное для этого дня количество, 662 030 автомобилей. Они создают четырехбальные пробки. Яндекс, во всяком случае, ставит им такую оценку. Максимум пробок ожидается сегодня к 7 вечера. Как предполагается, это будут семибальные пробки. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение грузинской стороны гражданам, по сути, это получается так, предложение грузинской стороны гражданам России приезжать в страну, что называется, в обход авиационного запрета. Там предложили запустить для граждан России шаттлы из Баку и Еревана. Поговорим, насколько это может быть действительно удобным. А второе, это тема, которую я сегодня нашел в исследовании компании Headhunter. Социологи выяснили долю граждан России, которые трудятся на работе мечты. И таких, оказывается, в стране 5%. Что такое работа мечты и может ли обычная работа стать работой мечты? Об этом поговорим примерно минут через 10. И еще один анонс. Через полтора часа в прямом эфире в программе «Отбой» у Владимира Карпова, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», Роман Бабаян.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Ассоциация гостиниц и рестораторов Грузии. Есть такая ассоциация, есть руководитель этой ассоциации Шалва Алавердашвили. И он выступил с инициативой запустить для граждан России шаттлы для из Баку и Еревана. Идеи, которые Алавердашвили предложил Министерству экономики и представителям сферы туризма. Так, во всяком случае, сообщает грузинский Первый канал. Основная тема документа следующая. Чтобы в ближайших аэропортах, то есть в Баку, Ереване, в Трабзоне, были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию. Это важная тема организации дополнительных чартерных рейсов из других стран. Там до этого говорили, что главная проблема у Грузии после того, как будет прекращено прямое авиационное сообщение, именно то, что не приедут русские туристы. И некоторые говорили, что эти русские туристы не привезут 100 миллионов долларов. Ради такой суммы можно и шаттлы запустить. Но насколько это может быть эффективно? Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, день добрый.
С вашей точки зрения, в принципе, это может сработать?
Ну, на мой взгляд, может, потому что есть какая-то, безусловно, часть аудитории, которая за последние годы уже там в Грузии немножко прикипела, как к туристскому направлению, где им и комфортно, и вкусно, в общем-то, и светло, и тепло. И поэтому, несмотря на то, что там есть, с одной стороны, запрет на организацию, там, именно ну, на организованные туры со стороны туроператоров, но это очень небольшая доля рынка в сравнении с общим потоком в Грузии, а с другой стороны, на прямое сообщение, очевидно совершенно, что здесь удобство пересадочных рейсов будет для вот этой части аудитории актуально.
Но одно дело пересадочные рейсы, другое дело все-таки пересадка и, что называется, наземный шаттл.
Ну, это опять же, это зависит еще в том числе от бюджета, да, то есть кому-то удобнее будет лететь там пересадочными рейсами и прибывает непосредственно. Ну, вот, а для кого-то, может быть, интересно будет заодно посмотреть красоты, например, там, Армении или Азербайджана.
Ну, тогда это будет несколько дороже, чем просто слетать в Грузию.
Ну, по крайней мере, тогда это будет тоже некоторое разнообразие.
Понятно, спасибо. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. 7373948, телефон прямого эфира. Это ведь неудобно, это серьезно увеличит... Это же как надо хотеть, короче, поехать именно туда, для того, чтобы воспользоваться подобного рода предложениями. Как кажется, это не для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы из принципа. Мне нельзя, но можно. Я могу организовать, несмотря на то, что мне, в общем, не рекомендовали. Еще раз напомню, гражданам не рекомендовано, а авиакомпаниям запрещено. Так будет примерно это работать с 8 июля. А отсутствие рекомендации, точнее, наличие рекомендации не ехать в Грузию, это уже реальность. 7373948, телефон прямого эфира. 757-й говорит, какая странная история. Бесплатные рейсы для оккупантов. Это же забавные твои мысли. Но, с другой стороны, а вы уверены, что, например, господин Алавердишвили говорил когда-нибудь, что русские это оккупанты? Ну, в Грузии бывают разные граждане. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
А вот наркоманы поедут, там же можно употреблять наркотики?
И что? Теперь? Ну, к примеру.
Ну, вот... Вот, наверное, они едут, вот им бесплатные шаттлы, все это нарко, эти самые дельцы организуют.
А вам не кажется, что это, ну, слишком как-то витиевато?
А почему?
Нет, я спросил.
Потратят деньги.
То есть вы думаете, что вот это они делают ради только вот таких людей?
Конечно.
Понял. Вот... Понял. 7373948, телефон прямого эфира. А, кто знает, слушаем вас, здравствуйте.
Нет, алло.
Да.
Добрый день.
Прошу.
Ну, я считаю, в Грузию ехать не нужно, потому что...
Нет, мой же вопрос в другом. С вашей точки зрения, люди могут купиться на такое предложение? Да, сложнее,
нет,
да,
нет,
дольше.
Нет, не купится. Я вам сейчас скажу, почему.
Да, прошу.
Потому что все вот эти стыковочные пересадки там, все это тяжело, понимаете? Самолеты опаздывают, вот... Можно задержаться, например, в дороге там и сутки, и больше. И поэтому смысла нет. Рассматривать всегда нужно только прямой перелет.
Понял. Люди, которые едут отдыхать, и это логично слышать, они рассматривают прямые перелеты. Это же как надо хотеть так отдохнуть, что надо закладывать... А отдых же, он же планируется на какое-то конкретное количество дней, и каждый час этого свободного... отдыха, он для тебя, в общем, достаточно дорого стоит. И когда каждый час отдыха, ты от отдыха начинаешь отбрасывать время на то, чтобы поехать на шаттл, надо быть 413-м, который, кстати, пишет, что уже купил билет на такой шаттл, клянется, но мы-то понимаем, что это вряд ли правда, потому что шаттл бесплатный, 413-й, забыл об этом. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, Подмосковье.
Прошу.
Реминисценции города Глупого, они бесконечны. Но есть и удобные стыковки. Люди даже летают в Дубае по стыковкам и так далее. Я много
раз... Нет, это другая стыковка. Это стыковка с самолета на самолет.
Но смотрите, я вот даю вам цитату. Ну, она там не точно дословно, но смысл ее даже более жесткий, когда оригинальное прочтение. Вот депутаты Государственной Думы, ну, оппозиционные партии не раз заявляли, что Россия находится под оккупацией Международного валютного фонда и Америки. Я слышу эту фразу постоянно. И по радио, и по вашему радио приходит знаменитый депутат Евгений, как забыл его фамилию.
Федоров, я вам напомню.
Да, Федоров. Вот это его концепция. Он открыто говорит, что мы оккупированы. Ну, почему-то вот таких реакций против нас со стороны Америки и других стран, которыми мы оккупированы, нет. Рейсы не отменяются. Желтые жилеты во Франции там безобразничают так, что опасность для туристов прямая. Но мы не отменяем во Франции...
Сейчас, подождите, рейсы. Я все пытаюсь понять. Вам не нравится то, что в Грузии пытаются эти шаттлы придумать, что странно? Мы же вроде как не обсуждаем, что отменено, то уже отменено.
Ну, от чего отталкиваются вот наши дебаты сейчас? От ситуации в Грузии. Там все прекрасно, там доброжелательно, и то, что случилось...
Мы сейчас не обсуждаем это, Михаил, мы сейчас обсуждаем, грузины говорят, ладно, вот у вас приняли такое решение, а мы вам придумали, чтобы вам полегче было добраться, несмотря на это решение.
Но если это будет удобно, если они придумают удобную возможность, конечно, люди будут пользоваться.
Ну вот, мой вопрос как раз, вот в какой момент конструкция перестает быть удобной? Сколько-то часов надо лишних? Сколько-то дней? Вот тогда они поедут люди? Или, в принципе, люди настолько хотят ехать в Грузию, что они поедут при малейшей возможности?
гадать нам не стоит. Конечно, того, наверное, количества вот так просто уже не получится людей. Но ведь все оценивается по конечному результату. Для чего все это?
Не
это
знаю.
Каприз одного человека. Одного, поверьте.
Я так понимаю, что вы говорите про шалву Аллы Вердашвили, потому что мы же сейчас обсуждаем ровно инициативу вести людей в обход. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей говорит, ну ведь в России тоже есть люди, которые считают, что Россия в Грузии оккупант. Сашка пишет, вся эта заваруха в Грузии на самом деле грамотная пиар-компания по рекламе туризма в Грузии. Не знаю, Сашка, я как раз и пытаюсь понять, вот нам нужен какой-то человек, который позвонит, например, что я не очень помню, вот сейчас не готов сказать, сколько летит прямой самолет, а найдется человек, который скажет, ничего страшного, я готов в 3 раза больше времени тратить, зато я доеду до любимой Грузии. 7373948 и главное объяснит, почему. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Ну, до Еревана будет, короче, Дегея, точнее, на минут 30. Дорога автомобильная, чуть меньше 300 километров. Ну, от Еревана до Тбилиси. Но все равно там по времени со всеми дырками, ямами и выездами из города получится часов 5 плюс.
Ну, то есть, реально полдня.
Да, смотря когда приедешь, да, может быть, зацепишь и день. Там не совсем...
Алло.
Прекрасные туры... Алло, слышно?
Да, не очень хорошо, да.
Есть прекрасные туры, например, по странам Бенилюкса. Вот пусть они с армянами объединятся, и будут замечательные туры. Армения 2 в 1, да? Азербайджан нет, там особо делать нечего. А вот Армения, Ереван-Тбилиси тур, допустим, с трансфером 2-3 дня там и 3-4 дня здесь.
Это другая история. Вот, то есть люди, которые занимаются бизнесом, могли бы быстро придумать другой вариант. Понятно, что ради отдыха вряд ли туда поедут. Но вот ради того, чтобы посмотреть на красоты, причем и там, и там, и там, вот о чем говорит наш слушатель Вадим Сергеевич из Госконцерта, к нам дозванивается. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, интересная вещь. Вот я внимательно слушаю. Буквально 2 недели тому назад все средства массовой информации твердили, приезжайте в Батуми, покупайте коттеджи.
Так.
Сегодня оказалось, что это какой-то блеф. Потеря Грузии, это, считайте, это потеря. Простите меня за
Кавказ. Подождите, Вадим Сергеевич, вы полагаете, что люди напокупали коттеджи за 2 недели, и тут началась вот эта заварушка?
Нет, дело даже не в этом. Потеря Грузии, это потеря за Кавказ. Потеря за Кавказ, это потеря полстраны.
Вадим Сергеевич, и все-таки, вот как раз грузины говорят, что никакой потери не будет. Они даже придумали, как русским добраться, несмотря на то, что нет самолета.
Вы извините, все это не так. Ведь дело в том, что, как вам сказать, граница между Грузией и Турцией открыта. Турция является членом НАТО.
Я понял. Знаете... я просто немножко о другом, поэтому давайте все-таки попытаемся придерживаться этой истории с шаттлами. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вообще ситуация такая. Я думаю, что, как моя личная точка зрения, допустим, шаттл, не шаттл, любые альтернативы, цена-качество. То есть, если меня будет устраивать за эти деньги столько часов лететь в таких условиях...
Так вот, сколько часов должно быть, чтобы вас устраивало? Вот те 8 часов, которые называют, это подходит?
8? Я думаю, да, я полечу. Не знаю, 1 раз, 2, не знаю. 1 раз точно попробую. Если понравится, порекламирую, и ребята полетят, мои знакомые.
Понятно. Спасибо. А в Грузии предлагают запустить шаттлы для граждан России, которые будут прилетать вместо Тбилиси в Баку или Ереван, а потом уже на автобусах добираться до Тбилиси или других грузинских городов. Предполагается, что туристов будет не очень много. Во всяком случае, так предполагают наши слушатели, которые дозвонились. А 112-й, я вот не очень понимаю, о какой победе. То есть победа, вы хотите сказать, будет летать в Тбилиси из какого-то другого города? 812-й как-то так легко посчитал, что победой с пересадками до Тбилиси можно долететь за 4 часа 10 минут. Боюсь, что победа, если уж мы обсуждаем ситуацию после 8 июля, летать не будет в Тбилиси и из других стран мира. Что-то мне подсказывает. Ну, а прямой рейс Москва-Тбилиси сейчас, это цифра от 812-го, и она составляет 2 часа 50 минут. Вот и смотрите. А с шаттлами надо будет добавить еще как минимум 5-6 часов, если верить нашим слушателям. Кто готов, тот будет, видимо, рассматривать это грузинское предложение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну а вот теперь необычная тема. Социологи выяснили долю граждан России, которые трудятся на работе мечты. Их, как выясняется, немного. Таких, согласно результатам исследования компании Headhunter, только 5%. 17% еще сказали, что у них частично как бы место работы, ну, похоже на работу. Ну, частично, но похоже. Вот 77% признали, что мечта в жизнь не воплотилась. Обычно профессии, об этом тоже спросили социологи, и составили список профессий, о которых обычно принято в молодости мечтать. Вот этот список: дизайнер, врач, актер, ветеринар и археолог. С моей точки зрения, совершенно какой-то фантастический список. Ну да ладно, может быть, я никогда не был молодым поколением россиян в детстве. Так бывает. Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании Headhunter. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а вот есть какое-то понимание того, как оценить? Вот есть у меня такая работа, и это работа мечты или все-таки нет?
Ну, смотрите, на самом деле какого-то явного, наверное, критерия нету здесь. Это очень индивидуально, но если человеку нравится то, что он делает, он получает от этого удовольствие, и совпадают все его ожидания, там, зарплата, проекты, коллеги, то тогда, наверное, можно считать это действительно работой мечты, когда у него нет желания увольняться, когда у него хорошие отношения со всеми, потому что очень часто бывает, что где-то там через год-два после работы в компании человек задумывается об увольнении, и тогда, вероятно, это не работа его мечты.
Тогда следующий вопрос. Ну, может быть, работа мечты — любимая работа. Вот тут наши слушатели начали писать, мол, прихожу на работу, получаю от этого кайф, это моя любимая работа, наверное, работа мечты. Ладно, а если вот у тебя дано, есть работа, можно что-то сделать, чтобы она стала любимой? Насильно мил будешь, в случае, если это работа?
Ну, насильно, наверное, все-таки нет, не будешь, потому что если, конечно, в контексте работы мечты, можно, наверное, еще это трактовать так, что если, например, человек там с детства мечтал стать врачом или химиком и действительно им стал и не разочаровался в своей профессии, то это тоже может относиться как раз к работе мечты. Если же работа изначально не нравится, то можно попытаться, конечно, изменить какие-то условия, пообщаться с руководством, да, то есть, и, чтобы как-то избавиться от этого дискомфорта, который происходит. Но если, мне кажется, изначально что-то идет не так, то лучше не мучить ни себя, ни руководителя, а пытаться все-таки найти то место, где будет более комфортно. Ну, если не получилось решить проблемы на текущем месте.
С вашей точки зрения, результаты, которые получены в исследованием вашей компании насчет 5%, это нормально? Это много, мало?
Ну, смотрите, мы спрашивали же людей о том, кем они хотели бы, мечтали быть в детстве, кем сейчас стали. Тут, конечно, нужно иметь в виду, что когда человек в детстве мечтает кем-то работать, то он часто проецирует образ своей будущей работы на тех людей, которых он видит. Поэтому мы видим в топе врачей, учителей, да, то есть это люди, с которыми в детстве, ну, мы взаимодействуем чаще всего. И, конечно, когда уже в более зрелом возрасте человек начинает выбирать себе профессию, у него открывается, конечно, гораздо больше других профессий, которых он видит, и уже выбора больше становится. Естественно, люди пересматривают иногда свою позицию, поэтому 5%, мне кажется, это такая достаточно неплохая цифра, потому что у нас там еще есть 17%, которые сказали, что частично они остались в той профессии, о которой мечтали в детстве, так что, по сути, это у нас получается там чуть-чуть больше 20%, то есть, в принципе, каждый пятый так или иначе сейчас работает там, где хотел работать в детстве, это очень неплохо.
Понятно. Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании Headhunter, я благодарю вас. И давайте вот, что уже обращаюсь к слушателям. Не будем так вот прям работа мечты. Любимая работа у вас есть? 134-21-35. У вас нет? 134-21-36. Ну, то есть у вас есть работа, мы вот это сейчас не обсуждаем. А ваша работа, ваша любимая работа, 134-21-35. Ваша работа для вас, ну, нельзя сказать, что любимая. Или вообще не любимая, 134-21-36. Две минуты на голосование. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. 7373-94-8. Дозванивайтесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, Юрий. Да, любимая работа. Вообще, как бы, работал за свое... За свою жизнь стаж 2002 года, вот, а сам я 84-го, и работал только в двух местах, и работа любимая, так сказать.
С вашей точки зрения, таких, как вы, много?
Я думаю, процентов 10.
10? Ну, еще раз напомню, согласно исследованиям HeadHunter, под 20%. Посмотрим, что у нас на голосовании получается. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Геннадий. Знаете, вот стало бы гораздо больше, если использовать цитату из одного старого фильма «Королева бензоколонки». Вы изменили мечте? Нет, я изменила мечту.
Вы полагаете, это возможно?
А почему нет? Знаете, мечты детства – это одно. В моем детстве все мечтали стать Юрием Гагариным.
В моем детстве все мечтали... Да, ладно, не про всех не буду говорить, я водителем автобуса мечтал быть.
Ну, и это тоже было, у меня папа был водителем автобуса, это я тоже хотел, понимаете, вот как-то... Но потом это все реально меняется, когда ты уже учишься, ты немножко познаешь мир. И я вот очень видел, как человек ненавидит свою работу. У нас еще тогда мы жили в коммунальной квартире, сосед был флейтист. Его папа заставил стать флейтистом. Знаете, вот эти вот, я тогда уже слышал, как грязно ругаются, это было, когда он репетировал.
А лучше все-таки такую работу, работу нелюбимую сделать любимой невозможно, об этом говорила Мария Игнатова. У нас счастливая аудитория, 54% результат голосования называют свою работу любимой, 46% с таким утверждением не согласны. Еще раз напомню, в программе «Отбой» сегодня после 18 часов, тут деревенский парень спрашивает, что у вас там с главным редактором, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, после 18 часов в программе «Отбой» ответит на вопросы Владимира Карпова и ваши вопросы. Прямо сейчас «Кардайджест».